В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Снова вы в нашей студии.
Да, спасибо.
А, напомню, координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. А в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» все последние новости, видеотрансляции на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. А с чего начнем, да? Ну, пожалуй, вот со свеженького, свежая такая новость. Рост производительности труда в России в ближайшие 6 лет прогнозируют на уровне 21%. Минимум по 2,5% в год, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Согласны вы с такими оценками? Как считаете, действительно у нас вот такими темпами, ну, высокими довольно будет расти производительность труда?
Вы знаете, вопрос диалектический. С одной стороны, это вполне реально, с другой стороны, производительность, она базируется на двух компонентах. Это модернизация производства, чтобы работали машины, механизмы. И второе – это уровень знаний людей. Вот что формирует в основном производительность и уровень компетенции. Все-таки у нас, к сожалению, очень высокий износ основных фондов. И почему у нас достаточно низкая производительность? Не потому, что люди какие-то или ленивые, или они меньше работают, нет. А просто на тех механизмах, которые есть в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, достаточно сложно выработать высокую производительность труда. Почему вот строителям постоянно нуждаются в людях? Да заменят людей машинами, механизмами, роботами, тем более неквалифицированными рабочими. Но теоретически на данные можно выйти. Но, правда, 2,5 на 6 лет – это 12,3-15, он хочет 21, но это, правда, высоковато, но процент на процент где-то в... Это реально, реально. Но я вам должен сказать, что производительность труда – это крайне сложный показатель для оценки. Здесь главное качество произведенного товара. Можно быстрее и с меньшими затратами произвести товар, но он будет... производительность будет лучше. Ну, условно говоря, в каком-нибудь городе Энске, там, я не знаю, в клубе железнодорожников есть ансамбль, который играет 21-й концерт Чайковского до мажор, ой, Моцарта до мажор, быстрее, чем Венская филармония в два раза, понимаете? И еще экономит на фаготе, на там гобое.
Еще электричество экономит.
Да, и темноте, на двух скрипках. На свечах, да. Конечно, у них будет производительность труда в разы больше, чем у Венской филармонии. Но насколько этот показатель справедлив к данной теме?
А как это вообще можно рассчитать, и с чем идет сравнение производительности?
Нет, ну, есть методика. Что такое производительность? Это произведенное количество товаров за единицу времени. Есть специальная методика, разработанная Росстатом, которая утверждена Минэкономики. В общем-то, здесь ничего не... Есть международный опыт. Тут это не теорема Шрёдингера. Здесь все достаточно...
Ну, то есть мы можем, да, действительно нарастить. Вот, например, ну, все время, да, приводится пример строительства, строительная сфера, где у нас действительно низкая же у нас, да, производительность труда? Мы можем так говорить?
Ну, низкая рентабельность строительства.
Низкая рентабельность.
Рентабельность строительства не превышает 7, ну, максимум 8%. Mm. Это и то это хорошая рентабельность. А учтите, при сегодняшних ключевой ставке 17, mm-hmm. при стоимости коммерческого кредита 23-24, как можно с 7-процентной рентабельностью отбить этот кредит. А строительство очень закредитовано, высоко закредитованная отрасль. Она без кредитов жить просто не может.
А это только вот строительная отрасль? Какие еще отрасли у нас вот настолько закредитованы?
Ну, в принципе, кредиты нужны всем. Угу. Если брать такие капиталоемкие производства, то там кредиты, причем не только на капитальные вложения, но главное на оборотку, платить людям, угу. покупать сырье, материалы, ну, на инвестиции тоже. Но доля заемных средств банковских в длинных инвестициях угу. всего 12%. Предприятие, основной источник – это собственные mm-hmm. средства. И средства акционеров, и бюджетные средства. Мы так говорим, все, инвестиции остановились. Так у нас и на инвестиции кредитный ресурс идет 12% всего, понимаете? Mm-hmm. Остановилась оборотка, то есть платить сырье, зарплата. Вот где осложнение с заставки. А не с точки зрения длинных денег и длинных инвестиций.
Но ведь в ближайшее время эта проблема решена не будет. Ну, как бы ходят уже слухи, да, какие-то есть оценки, что в этом году, возможно, Центробанк уже больше не будет снижать ставку. Такие прогнозы есть.
Вы знаете, я с вами согласен и согласен с теми, кто это говорит. Макроэкономическая ситуация, вот я бы оценочно работал бы в дирекции Центробанка, не дай бог, конечно, то я бы не снижал. Угу. Исходя из макроэкономического уровня. Первая неделя октября дала 0,23. Угу. Это самый высокий прирост в начале октября за последние 10 лет.
А почему, вот интересно?
Ну, причина? Там есть разовый фактор. Бензин, угу. керосин. Угу. Бензин поднялся. А что такое? Поднимается бензин, поднимается всё, цена, да? угу. всего. И гороха, и турбины, и ядерных котлов, и бог знает чего.
Что касается вот еще производительности труда, вот пишет слушатель, проблема в оборудовании, откуда его будут брать, если у нас свое производство, есть ли на него деньги?
Нет, ну, во-первых, свое производство есть, какое-то высокотехнологичное у нас под боком китайцы, они, в общем-то, могут любое оборудование достать в пределах разумного. Ну и, в принципе, конечно, надо в какой-то степени открывать экономику и решать угу. какие-то геополитические проблемы и да. выходить на... У нас лучший поставщик всю жизнь была Европа. Ага. Они, Германия, Франция, Италия, они давали по первому звонку и по демократичным ценам. Сейчас, конечно, появилась проблема. Ну, китайцы пытаются там...
Они что-то китайцы. Ну, знаете, много по поводу китайцев сомнений, потому что иногда они и подводят. И с точки зрения денег, поставок, то есть с ними как-то все непросто.
Ну, это было совершенно ясно. Mm. Китайцы нам за последние 4 года не дали ни одного субсидирования. Вообще кредита не дали. Mm, да. Не то, что субсидировано. Mm. Китайцы из первой двадцатки компаний никто не вошел на российский рынок. То есть, чтобы создать совместно предприятия. Они говорят, пожалуйста, мы вам продадим все, что надо. Мы делаем 16 миллионов автомобилей, вам сколько нужно? Миллион. Мы сделаем 17, вам 1 миллион продадим. Конечно, подороже, чем в провинции, там какой-нибудь Синьцзянь, процентов на 20. Но продадим вам. Угу. То есть они готовы все продавать, но инвестировать и... Ну, здесь нужна договоренность. Ну, вообще с китайцем они сложно договариваться.
И сложно, и вторичные санкции никто не отменял, собственно.
Ну, пока они, mm-hmm. видите, сопротивляются вторичным. Там mm-hmm. вот Трамп там чуть ли не 500%.
500 хочет, да.
Но 500 – это не санкции, это запретительная манера.
Это все.
Там никто за 500 работать не будет. Что-то не поднимут. Но он сам понимает, если убрать... А Китай процентов 40, наверное, нашей нефти забирает. Ну, у нас, собственно, Китай, Индия, и там 10%. кто-то еще, турки, шмурки. Это рынок без нефти останется, сколько будет стоить баррель, интересно. Он же понимает, что...
А, Трамп?
Да.
Думаете, понимает?
Ну, я думаю, но если не он, то рядом-то советники сидят, там какой-то Витков, там еще кто-нибудь, может, они что-нибудь понимают.
Ну, Витков вот летает по миру, так сказать,
да,
пытается.
Да, он про него сказал, да, что он 5 часов делал в России,
да.
О чем они говорят. А,
спрашивает слушатель, Сергей Мухин, вчера доллар был ниже 77, хотелось бы причины понять.
Вы знаете, никаких причин нет. Вот такое вот неортодоксальное мнение. Потому что никаких фундаментальных признаков к увеличению, к росту рубля сегодня не существует. Более того, я вообще по одной, по двух, по трехдневным торгам бы не делал бы никаких фундаментальных и космических выводов. Но пришли 2-3 крупных игрока. Ну, кто-то купил, кто-то продал, понимаете? Давайте посмотрим как минимум 10 дней. Вот эта тенденция продолжится или нет? Я уверен, что она не продолжится. Более того, я думаю, что с ноября месяца пойдет тренд, ну, правда, вял текущий, поездки доллара рубля к 90, доллара к 90 рублям. Угу. Потому что это для бюджета позитивно, это люди нормально воспримут, потому что они 90 видели уже 100 раз, и экономические...
Люди, да, люди нормально воспримут, да. Конечно.
Но, кстати, у людей, вот то, что падает доллар, у людей, у среднего россиянина в корзине потребления процентов 35, а то, может, и 40, кто как живет. Это импортный товар, критический импорт, бананы, ананасы, киви, которые мы не выращиваем, плюс техника, непроды импортные. То есть, по идее, импорт должен падать, если укрепляется рубль. Но это по идее.
Это по идее, да.
А как поведут себя розничные торговли и магазины, это, я не знаю, время покажет.
Такая вот интересная тема. Самый высокий риск бедности в России у семей с детьми, школьниками. Это, кстати, вот исследование экспертов из школы экономики.
Ага.
Государство не успевает реагировать на их потребности, фокусируясь на семьях с новорожденными. Вот такие вот выводы. Соответственно, риск бедности, вот с такие уже подрощенные, так сказать, когда у людей подрощенные дети.
Да, они больше требуют, да.
Больше средств. Требуют. И...
Это, в общем-то, международный тренд. Это не индивидуальная российская аномалия. Это так происходит, в принципе, во всех цивилизованных странах. Начинаются процессы образования, обучения, платные, другие какие-то функции подключаются, которые требуют, ну, не те расходы, как у малышей или даже у детсадовского возраста. И плюс, это же человек не зарабатывает. То есть, если я с женой получаем по 50 тысяч, 100 тысяч, если у нас ребенок, то эти 100 тысяч я должен делить не на двоих, а на троих. А два ребенка я, значит, 100 тысяч делю на четверых.
Ну, и к тому же, все-таки, когда школьники и подростки, они требуют, естественно, уже больше средств.
Да, я и говорю,
да,
что
и на различные
требуют...
там...
Больше средств.
Да-да,
и...
одежда, гаджеты,
нет,
походы.
Нет, для удовлетворения стандартов, да, жизненных, да, да, стандартов, да, им должен больше средств. И потом подростки, школьники, ну, они как-то себя же соизмеряют с детьми, с которыми дружат, ну, нельзя же его... Он же не может грязь лицом.
Как да, вот сюда. В связи с этим, знаете, еще хочу вопрос задать, опять такой наболевший, мы уже это неоднократно обсуждали, да, по поводу средней зарплаты. Якобы в Москве средняя зарплата в 2026 году может достигнуть 196 тысяч рублей. Вот такой вот прогноз.
200 тысяч. Почти.
Ну, почти 200 тысяч средняя зарплата.
Значит, Анна, мы где-то полтора месяца назад с вами говорили.
Это просто, ну а все равно это постоянно вот приходят.
Это нормально.
Вот эти сообщения.
Это нормально.
Да, нормально.
То, что средняя зарплата, это нормально. 200 тысяч в Москве. Москва, высокодоходность, здесь живут богатые люди.
Миллиардеры.
И эти богатые люди с правым концом давят на среднюю. Вот давайте один маленький пример, это полминуты. Вот я директор гардино-тюлевой фабрики в Сокольниках в Москве. У меня работает 9 человек. А я и бухгалтерский, и кадровый, ну, малое предприятие, но я частная, это моя контора. Эти 9 человек получают по 100 тысяч все. А я себе, потому что я и бухгалтерия, я и кадровик, я и аренду плачу, я себе положил 1 100 000. И 1 100 000 плюс их 900. Это получается 2 миллиона. Занято 10 человек. Делим 2 миллиона на 10 человек, получается среднее 200 тысяч, как написано здесь. Если я своим ребятам скажу, этим девятерым, которые получают 100, что у вас среднее 200, что вот с трех раз, что они мне ответят? Ну, в лучшем случае врача вызовут.
Они не врача, знаете, как обычно люди говорят.
Или забастовку.
Когда, да, вот
отдай
такие...
Отдай на мои 200 тысяч.
Такие появляются вот такие вот сообщения, да, очень любят телеграм-каналы, кстати говоря, это распространять, и там
видите,
комментарии еще
видите,
есть.
Где написано слово «средняя зарплата», можете прочитать, но в голову не берите, это бесполезно. Мы с вами говорили, смотрите медиану. Медиану. Именно медиана конкретно характеризует. Характеризует релевантный уровень оплаты труда. Или модальную, смотрите, сколько получает большинство людей в Москве.
Ну вот про модальную зарплату, думаю, что у нас 90% людей даже никогда не слышали, что это такое. Они вот средняя за все и поняли. О, средняя зарплата 200
тысяч. Средняя это вообще наихудшая.
Наверное, у кого-то и есть, а вот у меня все никак.
Показатель. Да. Мы тогда с вами говорили, был такой... Карадо Джини, итальянец, который коэффициент Джини, он был мастер по средним числам, и он призывал, не надо среднюю температуру больных в палате измерять, не трогайте эти средние числа, говорит, как увидите, бегите от этого названия средний. Медиана половина больше, половина меньше, ну, вот это... Более адекватная. Но у нас как-то привыкли со средними оперировать. У нас редко приводит...
Кликабельность. А? Кликбейт.
Да.
Так называемая.
А модальная да. – это наибольшая доля людей, получающие вот эту оплату труда. Угу. Вот у нас, например, в целом по России модальная. Процентов 25 получают примерно 47%. Тысяч. Это самая распространенная зарплата, несмотря на то, что средняя 99 с копейками. Но 25% получает 47, под 47 тысяч.
47 тысяч, 25% россиян получает.
25%.
25% получает 47 тысяч.
Самая большая доля, которую получает именно... Есть кто ниже получает, ну, там их процентов 5, 10, 15... Есть кто выше получает, нет, выше нет, это же модальная, значит, это самая большая.
Угу.
А есть люди, которые декларируют ярды, там не, даже не миллионы, а доходы в миллиарды.
Угу. А, видела я вчера фотографию, открывала какие-то СМИ уже, не помню где. На этой фотографии стоят австралийцы в очереди в банк. Знаете, зачем они стоят? Yeah. За золотыми слитками. Потому что золото бьет все рекорды. Во всем мире оно превысило 4000 долларов за унцию. Это абсолютно рекорд.
В общем-то, это прогнозируемая ситуация.
Да?
Золото идет, создается новая экономическая реальность в мире. Вы видите, какие экономические турбулентность процесса. И в это время все страны, все банки ищут какие-то защитные активы. И как-то принято у людей, что вот золото – это такой защитный актив. Это люди в свое время договорились еще там в 13, 14, 15 веках, особенно в эпоху меркантилизма, это 17 век. Ведь до нашей эры, ну, в далекую, система оплаты самой ценной были ракушки каури. Расплачивались ракушками, вот эти ракушки каури, у кого были эти ракушки, он мог приобрести какие-то большие достатки, понимаете, поэтому, ну, это договорён, в принципе, золото это фетиш, это, ну, я не знаю, это... В мире золота огромное количество, его хватает и для промышленности, и для тезаврирования. Тезаврирование – это накопление, чтобы в сундуке положить и там над златом чахнуть. То есть дефицита золота нет, просто договорились. Золото было как стандарт во время Бреттон-Вудса, то есть деньги должны были быть обеспечены золотом, в 71-м году убрали. В общем, это нормально, но проблема в чем? Золото просто купить. А вот продать его, у вас появятся проблемы. И дисконты, и если вы большую партию золота выкинете на рынок, вам скажут, давай дешевле продавай. Поэтому это такой вопрос, как с золотом. С золотом нельзя проиграть, но выиграть с золотом тоже весьма проблематично.
Тоже не, то есть не стоит идти и покупать.
Ну, не проиграйте. То есть вы свое купите.
А слиток, слиток вот этот вот золотой, да?
Нет,
да,
ну, слиток если... это вообще, кто эти слитки потом, кому вы эти слитки? Если вы хотите покупать, то покупайте или счета золотые, или маленькие слиточки.
Маленькие.
Вы этими маленькими слиточками, в конце концов, можете расплачиваться за строительство бани, там, за строительство...
А дач. Это можно, это разрешено?
Нет, ну это, конечно, неформальный расчет, но если будут какие-то проблемы, ну...
Обращайтесь, да.
Предложишь, у нас 12 триллионов рублей ходит через неформальный оборот. И ничего страшного, везде, во всех странах неформалка работает.
То есть вот так, да, даже? Ну, я не знал. Я знала, что вот эти слитки золотые большие, их же надо вообще в банке хранить, по-моему.
Нет, ну, это только... ваше... Вы можете в банке, можете на окне хранить, в холодильнике можно хранить. Это как...
Но продать их можно только банку, их же нельзя другому
ну, если продать. Официально, то желательно банку продавать. Или на каком-нибудь аукционе, может, на какой. Но так, в принципе, соседу можно, ну, смотря где живешь, в каком доме.
Вот я думала в свое время, да, вот предлагает там Сбербанк, другие банки, вот золотой счет, да, деньги хранить, да. Как бы золотой счет открыть. Все думала, ну что там, золото туда-сюда. Вот оно, видите, как выстрелило. 50% с начала года.
Ну, во-первых, сейчас нельзя покупать. Почему? Потому что экономическая история показывает, что на подъеме, на взлете мало кто делает покупки. Обычно покупки делают на спаде, понимаете? Ну, мне кажется, что предел пришел. Но сколько будет продолжаться вот эта новая экономическая реальность, то, что происходит в мире, понимаете? И золото всегда так себя ведет, когда идет неопределенность экономическая. Это нормальное поведение золота. Но с ним сложно, сложно работать.
Экономическая неопределенность имеется в виду вот эта вот тарифная война и
вот
так далее.
Вот это тарифная. Ну, два гиганта вышли, США и Китай. Это же... Это что, это под 45% ВВП, если взять двоих США с Китаем? Ну,
если говорить о Трампе, он же ведет себя как бизнесмен, и любое его заявление, оно либо обрушивает рынки, либо оно их повышает. На этом люди делают деньги.
Нет, если бы то, что заявляет Трамп, знали бы люди за день, они пошли бы на фондовую биржу, это... зашортили бы вот этот... Момент,
это инсайдер. За же, это сажают это же, в Америке на 20
там
лет.
Там есть специальный суд за инсайдерскую
информацию. Надолго могут посадить.
Но если он наверное, своим родственникам-то говорит, что он завтра скажет, они раз и поставил, зашортил в депо под 90%, отправил, через два дня у тебя несколько ярдов получил.
А Министерство финансов в этом году не рассматривало изменения ставки НДФЛ и налога на роскошь, но может вернуться к этому вопросу в будущем. Это вот заявление сделал Антон Силуанов, глава ведомства. А как вы считаете, нужно ли что-то делать с налогом на роскошь? Может быть, действительно вернуться к этой теме?
Вы знаете, ну, я не знаю, может, меня, как говорится, там побьют при выходе с пятницкой с вашей, но я считаю, что нужно. Я считаю, что налог на роскошь нужен. Во-первых, это мировой тренд. Это во всех цивилизованных странах, но он по-разному называется, налог на богатство. Но в некоторых странах есть налог на наследство. Ты не можешь просто так взять и получить наследство, не дай бог, если умер кто-то в семье, там платятся налоги, потому что это твой доход, и ты должен оплатить. Но это овчинка-то выделки, смотря, конечно, какой поставят процент, но много не получишь, а конфликтов интереса получишь сразу, а потом есть так называемая кривая Лафера, а он такой купол рисовал экономист, что когда поднимаются налоги, то и поднимается выплата в бюджет. Но потом они начинают снижаться, потому что люди начинают уходить от этих налогов, потому что
Вернемся к этой интересной теме во второй части программы. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сегодня в программе «Умные парни». Далее новости.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, Анна.
Еще раз напомню наши координаты. СМС плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495, телеграм-канал, где можно почитать все последние новости, радио «Говорит МСК», видеотрансляции на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Возвращаясь, собственно, к теме налога на роскошь, да, вот вы говорили, что эффекта от него будет мало, потом перестанут платить, будут уходить. Много ли сейчас возможностей вообще вот в России остается для ухода от налогов?
Вы знаете, нет. Конечно, сейчас после механизации этого процесса, в том числе господин Мишустин очень хорошо поработал, будучи руководителем налоговой службы, сейчас, конечно, достаточно сложно уходить. Но все равно неформальный бизнес, как работал, я еще раз говорю, неформальный бизнес работает во всех странах. Но проблема там самая меньшая, это в Северной Ирландии, где 3% неформального бизнеса. Самый большой в Южном Судане, там 85%. Мы где-то, вот у нас Росстат видит прозрачного процента 85%. 5 ВВП, где создается, а процентов 15 он досчитывает. То, что люди делают в гаражах, то, что люди делают не в корпорированных предприятиях, то, что они строят чужие бани, чужие дачи, воспитывают чужих детей. Страшного в этом ничего нет. Почему? Потому что люди получают доход, и этот доход они идут реализовывать не в гараж покупать колбасу, сыр и хлеб, а идут в прозрачные магазины. То есть они потребительским спросом создают тоже ВВП. Но процентов 15 Росстат не видит. Он косвенными признаками досчитывает это ВВП. Еще раз говорю, это везде есть.
Да, вот вы упомянули, да, например, аренда жилья сейчас пытаются подобраться к этой истории, что якобы у нас очень высокий процент нелегально, собственно, сдают квартиры без договора, без уплаты налога. И вот как-то пытаются, в чем вообще проблема? Это же, наверное, действительно большой там процент, да, как раз вот...
Я не думаю, что там большой, огромный процент, и потом не так много. Сейчас все-таки раньше это была абсолютно распространенная вещь, что никто никаких договоров не оформлял, все сдавали. Сейчас люди побаиваются, потому что ситуация такая, что тебя могут поймать, ну, может, первый раз с тобой разберутся административным кодексом, но второй раз уже можно получить и уголовку. Сейчас все-таки достаточно довольно жесткие законы, и принимаются достаточно жесткие законы. У нас все-таки такая тенденция к усилению и наказания, и все. Ну, может быть, это тоже правильно. Угу. Если ты получаешь деньги, ты должен платить налоги. Но это испокон веков, это со времен Господних еще. Плати налоги, там, понимаешь? Даже Иисус Христос в храме гонял этих самых за то, что они там...
Спрашивает слушательница 724, теневая экономика сейчас растет или падает? Вот вы должны обязательно...
Вы знаете, во-первых, давайте определим, о чем мы говорим. О теневой экономике или неформальной экономике? Это две большие разницы, как говорят в одном черноморском городе. Теневая экономика – это продажа оружия, продажа наркотиков, проституция, но в какой-то степени контрафакт. А неформальная экономика – это бабушка пошла на платформу и продала редиску, и не заплатила налогов, и не оформилась самозанятой или индивидуальным предприятием. Я не думаю, что она растет примерно, они где-нибудь там плюс-минус 5% ходят, но то, что неформалка есть, у нас занятых, вот смотрите, у нас рынок труда 75 миллионов, ну, 75,5, в том числе 8, ну, миллионов 8 пенсионеров, 75 минус 8, 67, 67.
То есть 75 миллионов плюс вот эти вот работающие пенсионеры.
Нет,
мы,
да? Они работают в 75, они
ну
стоят.
Ну, вот я это имею в виду.
Мы
да.
вычитаем пенсионеров, получаем 67. Это трудоспособное население, 67 миллионов.
А это немного же. Ну, если брать.
Смотрим раздел Росстата населения и смотрим таблицу, где трудоспособное население. И видим, там 84. миллиона у нас людей трудоспособного возраста.
Ага.
Тогда я говорю, где они? Пардон, где же тогда 16, 18, 19 миллионов? Что они делают? Хорошо, мне пессимист отвечает. Домохозяйки. Ну,
все.
Не, ну как, ну домохозяйки. Ну, 5 миллионов набрать можно. Ну, 5 много, 4 миллиона. Студенты-очники 2 миллиона. Инвалиды, но все равно 10 миллионов никто не видит, что они делают, где они работают. Вы думаете, они на печке сидят или песни пишут со стихами? Они работают, но не работают неформально. Неформально. Это проходит все через зарплату и без налогов. И это везде. Это не эффект России. Просто разная интенсивность в разных странах. Интенсивно. Еще раз говорю, вон в той же Ирландии там 3% всего этого.
А вот это вот предложение Валентина Матвиенко обязать неработающих, ну вот официально, да, неработающих платить взнос за фонд обязательного медицинского страхования, как вы считаете, это вот хорошая идея?
Ну, не знаю, надо дело обсудить. Она вступает в некоторые противоречия. Вообще, я считаю, что это правильно. То есть, платят за них кто? Человек не работает или человек работает неформально, а за него платит регион. То есть, Москва платит, Собянин платит ОМСу за этих людей, а у нас в Москве где-то 700-750 тысяч примерно, под 800 вот этих вот, которых бойцы невидимого фронта.
Нет, как я рассуждаю, как просто обычный вот обыватель, да, обычный человек. А, получается, что я плачу налоги.
Да.
Я плачу налоги.
А из ваших
из
налогов?
Из моих налогов
да.
кто-то, кто
да.
официально не работает и эти налоги не платят, идет и получает медицинскую помощь.
Да.
За мой счет получается.
Да.
Вот. Вот да. все, вот это вот так.
Но
просто.
У нас есть Конституция да. Российской Федерации, 7-я статья. Россия – социальное государство, предоставляющее, и дальше пошли, там 41-я статья такая, получать пенсию. Ничего не сказано по поводу работаешь, не работаешь. Да, ты получишь страховую пенсию, она социальную пенсию, она меньше, чем страховая. Но государство, по идее, конституционно, должно оплачивать. Но, правда, ФОМС – это не совсем пенсия. Ну, а тем более в медицине проблемы. Проблемы кадровые, с оплатой труда.
Ой, с медициной такая тема, это можно, мне кажется, сутки это обсуждать.
Да.
Вот, и это как снежный ком. Пока же,
ну, да,
собственно,
да,
какое да. разрешение этой проблемы?
Средняя времени? Зарплата 72-73 да. в здравоохранении, понимаете? Вот 73 в здравоохранении. А вы знаете, какая у нас отрасль, где больше всего оплата труда? Сейчас все скажут, добыча нефти, газа, финансы, кредит, производство табачных изделий.
Ого.
216-218.
Так, так.
А в январе-феврале 300 было. Ну, куда пойдет человек? В медицину или сигареты делать, понимаете? Почему у нас дефицит? Потому что в производстве одежды средняя зарплата 46 тысяч. А в производстве табака две социальные отрасли, понимаете, 216, в 4,5 раза больше табачники получают, чем производители одежды, производители текстиля, да та же торговля, она 70, не больше, ну, 73, но я беру среднюю, да. Так что тут тоже надо посмотреть по сторонам.
Поскольку мы медицину сейчас затронули, это такая больная тема. Вы знаете, вот я могу, конечно, сомневаться, могу ошибаться, вернее, но, возможно, вот эта вот проблема кадрового голода в медицине, она идет еще с советских времен, вот с этой системы. Как вы считаете, система вообще распределения, которую сейчас хотят внедрить, собственно, и внедрят, скорее всего, а поможет ли она решить вот этот кадровый голод в условиях вообще, ну, у нас вроде бы и рыночная экономика, а вот эти вот элементы управления, они остаются вот оттуда.
Сомнительно, что она поможет, потому что, конечно, в глухие регионы, если будут посылать, ну, сколько там сроком дадут, 2-3 года, люди будут уезжать. Но, правда, они обеспечат на 2-3 года, то есть там будет постоянная ротация врачей, но обеспечат. Но они могут этим маневром убрать и, ну, заинтересованность в получении медицинского образования, потому что человек выходит после вуза, условно, 21-22 года, и на 3 года в большие огурцы.
Нет, там...
Но в больших огурцах
22-23 даже, скорее, они 6 лет учатся, лечебное дело.
Ну, 6, да. Лечебное, да. В больших огурцах тоже нужны врачи. Зарплата?
Ой, нет, какие 22? Смотрите, 24 года даже сейчас получается. Если 18 24, лет поступил... Да. Да,
а 24. Ну, 17-18 поступил, 24 ординатура.
24 года, да, это только все. Лечебное. Если ординатура, то еще...
То еще, да.
То еще 2 года, да.
Но все равно в этом возрасте уезжать на 3 года, смотря куда, если из Москвы в Питер, но, может, люди поедут и то. А в Мендюкино большие огурцы, а там тоже нужны врачи, но как туда? Зарплата. Давайте зарплату, давайте доход. И будет, люди будут заинтересованы в этой...
Ну, вот зарплата, да, но говорят, что просто не хватает, количественно не хватает врачей. Тут,
количественно. Наверное, зарплата. Врачи заканчивают высшее заведение медицинское и уходят, ну, вплоть до, как Розенбаум кончил второй мед и пошел песни петь. Ну,
вот, вот да, это тоже пытаются решить, потому что по статистике 30 приблизительно процентов людей, которые оканчивают медицинский вуз, они не идут даже уже работать по специальности.
Ну, вы знаете, ну как, вот я не знаю. Но
это же огромный процент.
Как это можно решить? То есть все зарегламентировать? Ну, это уже какой-то элемент крепостного права или...
Будут оплачивать в трехкратном размере свое обучение, если не пойдут работать, 3 года не отработают по специальности. Ну, собственно, вот эти вот предложения.
Ну, не знаю, что-то я не готов дискутировать на эту тему. Мне кажется, что здесь какой-то подводный камень с социальными проблемами. И не пойдут ли люди вообще тогда в медицину? Просто уйдут и
слушатель пишет на Такена: Розенбаум 8 лет на скорой отработал. То все-таки он поработал.
Нет, ну, слава богу, что он... Я не знаю насчет 8 лет, но надо будет у него спросить.
При встрече, да?
Да, да.
Так, наблюдатель пишет, это ник такой нашего слушателя. В табачном производстве автоматизация 100%, там только инженеры и наладчики высокой квалификации, поэтому и средняя зарплата высокая.
Табачное производство, даже отрасль, есть так называемые юниды, квалификация высоких, средних и низких отраслей. Так вот, табачное производство даже в среднетехнологичной отрасли не относится. Это отрасль с низкотехнологичной. То, что там процессы механизированы, да, это я согласен. Но никакого отношения к высоким технологиям табачное производство вообще близко даже к средним технологиям не стоит. Стояла.
А знаете, о чем еще хочу поговорить? О малых городах. Ну, что такое сейчас малые города? Это 50 тысяч, да, населения?
50 тысяч, их примерно 800, где-то под 800 этих малых городов.
Да, уже неоднократно поднимался этот вопрос, что у нас проблема с малыми городами, оттуда уезжает молодежь, практически уже вся уехала, что там скучно, нечего делать, низкие зарплаты. Есть даже список городов, которые уже находятся на грани вымирания. Вот я помню...
Под 150.
Да, ну это же много.
Ну, 150. 150 из 800. 50. Да, ну, это, конечно, такое тоже диалектическое, как они это считают. Это что такое вымирает? Это 50-тысячники, как он может вымереть?
Ну, это прогноз, что там произойдет в ближайшие годы.
Ну, какой-то злой прогноз. Ну, тоже инфраструктура, уровень образования. Сейчас люди молодые занимаются образованием. Стройте университеты, стройте какие-то, может быть...
Ну, зачем? Зачем? Вот у меня вопрос.
С другой стороны, зачем в этом городе
университет? В городе с населением 50 тысяч строить университет?
Ну, университет-то нет, конечно, если только в мегаполисе ближайшем. Ну как-то давайте образование, давайте. Ну, а что он будет с образованием? Там нет рабочих мест. Там нет...
Ну, то есть, что делать, да?
Да. Вот Москва. 0,5 безработицы, даже 0,2. А в Ингушетии 20 с лишним процентов. То, что там нет, и в Дагестане 20 с лишним процентов безработицы.
А вы думаете, это реальная безработица, или это вот просто люди, которые...
Ну, это то, что фиксирует Росстат.
Ну, то, что фиксирует Росстат.
Да.
Это как они просто, возможно, вот в нелегальном заняты каким-то...
Нет, ну, они там заняты в формальном.
Неформальном,
да.
Неформальном.
Но, значит, они не фиксируют, ведь Росстат фиксирует людей по методологии МОД, так называемой. Mm-hmm. То есть он опрашивает тех людей, которые... собираются, через две недели готовы выйти, там три вопроса. Вот эти вот 84 миллиона и 64 занятых, они не собираются, но они не безработные, угу. Они не работающие, вот те люди, которые неформалы, они не собираются проходить опрос по безработице и не становятся в службу занятости за получением пособия.
Так, просто слушатели тут пишут много. Вот я хочу... Так. Оплачивать или отрабатывать надо. Пойдут учиться те, кто готов работать, а не те, кто уверены, что не хотят. Это все про медицину, естественно. Вот ну, как понятно. Мы начали говорить, люди. Что еще? Слушатель спрашивает, Сергей Леонидович Затык. У меня ИП официально 25 лет. ИП может быть 25 лет? У нас 25 лет были индивидуальные предприниматели назад. Я уже что-то... ИП.
Ему 25 лет или его ИП 25?
У ИП его 25 лет.
25, я-то ну давайте вычтем в миллениум.
Да, ну, 2000-м были уже ИП,
конечно.
Да.
Конечно.
А какая у меня пенсия будет по старости просто? Ну, это вы должны, видимо, рассчитать как-то.
Ну как, он отдавал, он же платит, он же у своего, раз ты ИП, ты платишь страховые в медицинский фонд? Если он платит, значит, у него будет страховая пенсия, если нет, значит, у него будет социальная, сколько она, 16-17 тысяч? Угу. Меньше. Ну, а страховая 22 тысячи с половиной, угу. не намного больше. Но я беру среднюю.
Да, но в любом случае у ИП там поменьше вот этот коэффициент, насколько я знаю, считается.
Налоговый?
Да, вот пенсионный, по-моему, как он называется? Баллы вот эти, там баллов меньше начисляется.
Это я не знаю. Я думаю, что баллы посчитать у нас в стране может человек 5, но максимум 10, которые знают, как вообще с этими баллами бороться и как их сосчитать. Тем более их там меняют через каждые 3-4
да,
месяца.
Да, это правда.
Да нет, но это Минтруд... Ну, я не хочу сказать, что голову морочить, но ведь баллы никто никогда не посчитает, даже да. Если калькулятор поставить.
Слушайте, Илья, добрый вечер, Анна и гости. Я лично живу в маленьком городке в Саратовской области. У нас есть несколько больших предприятий по изготовлению цемента. Также есть военное училище федерального значения. Но город не развивался до того момента, пока к нам не стал приезжать председатель Госдумы Володин. После этого нам реконструировали городской парк, сделали шикарные прогулочные улицы, и к нам потянулись туристы. В общем, человек, предложение просто, чтобы в каждый малый город приезжал Вячеслав Володин.
Нет, и это всё. Хорошо, а зачем поехали туристы? Цементный завод посмотреть?
Не там знаю, там, может быть, что-то сделали,
какой-то посмотреть.
Красивый
парк. Парки сейчас везде, вы посмотрите в Москве, что делать. Москва стал город-парк. Но я понимаю, Москва это...
Москва
да.
И по туризму у нас, знаете, уже в России на первом месте.
Ну,
Москва,
надо, значит, действительно...
Питер обогнали.
Да.
Погнали, да.
Угу. Не знаю, малые города туризмом, но может быть...
Почему Торжок так... считается тоже малый город, вроде
не,
как...
Не, ну, есть там это Золотое кольцо, там малые города.
И то там, они как... там, часть этих городов почему-то оказались в этом списке вымирающих, несмотря на то, что, да, туристы ездят. Вот как мне
ну, это, вы знаете, этот список, по-моему, тоже от лукавого. Как они, как они считают умирающего? Вот покажите мне. Я всегда, когда какой-нибудь читаю, покажите мне методологию. Вы находите, когда цифры... Вот серьезное исследование всегда начинается с характеристики выборки. Как ты считал? Какая у тебя методология? Я могу умирающих городов насчитать 300, а могу насчитать только 10.
А, Никита пишет, спасибо за гостя, классный дядька.
Спасибо, Никита.
Вопрос хочу задать, вот пытаюсь ссылку найти, чтобы поинтереснее было, да. В Сбербанке усомнили, что деньги с депозитов перейдут на рынок жилья. Вот было такое мнение, что, помните, считали, сколько денег на депозитах у россиян, там, по всей стране посчитали, там, какие-то вообще космические просто деньги.
63 триллиона.
Да, это много или мало, как считаете?
Ну, это страны? Рекорд.
63 триллиона.
И еще 10 триллионов население держит на руках. То есть под подушкой, в банке, только в стеклянной, понимаете? То есть это 73 миллиона.
Да.
А если прибавить там еще какие-то на брокерских счетах или еще
какой
что-то.
Какой соблазн, да? И, да. Вот, и вот, значит, вот эти спекуляции
а
по
это
поводу
два
того...
годовых бюджета государственных.
О!
Два государственных бюджета на депозитах и на руках у нас.
И думают, как бы использовать, сколько денег? Это же можно ведь сколько всего можно сделать.
Ну, а эти деньги работают? Вы сегодня, Иван Иванович, принес на депозит, положил 5 миллионов. Завтра банк отдал в потребительский кредит Петру Петровичу.
Ну,
или отдал мне в Гордино-Тюлевую фабрику на покупку каких-нибудь австралийского станка. Они в ящике не держат
депозит. А вы знаете,
депозит.
Вот у меня вопрос какой-то, мне всегда интересно. А вот банкиру, допустим, банкир, средний банкир. Крупный банкир, Герман, Греф, Костин, да, вот если брать такие. Им, наверное, может быть, и ключевая ставка-то высокая и полезна? Как больше банку, больше пользы от высокой ключевой ставки или от
низкой? Да, понимаете, это тоже вопрос диалектический. Банки живут, вот официально работа банков состоит в марже между депозитной базой и кредитной базой. То есть я даю депозит под 20%, ну, как давали полгода назад, а тут же передаю в кредит под 26%. И вот эти 6% маржи между кредитной и депозитной базой идут на расходы банка, на закупку оборудования, на оплату работников. То есть это классическая банковская схема, работа с разницей кредитных и депозитной базы. Ну, у нас банки-то и иной раз там и «Магнит» выкупают, и футбольную команду выкупают, то есть какими-то нецелевыми вопросами. Но если есть средства, банки одни из самых рентабельных видов деятельности. Они в прошлом году заработали 3,5, а то и 4 триллиона. Вообще это не дело. Банки должны экономику кормить. Это кровеносные сосуды.
Они зарабатывают.
У нас, да, у нас экономика в дефиците, а банки 4 триллиона дали по EBITDA по прибыли. Многовато будет, ребята. Терзает меня смутное сомнение.
Почему я про депозиты заговорила? Да, все говорили. Куда люди... Вот если опустится ставка сильно, куда люди... Люди должны тут же скупить все квартиры. Вот было такое мнение.
Да, ну это...
Да, так вот, вот директор департамента «Домклик» Сбербанка, да, Алексей Лейпи, сказал, что нет, это не так. И держатели банковских депозитов вряд ли массово решат вложить свои деньги в покупку жилья. Вот это вот ошибочное.
Вы понимаете, в чем дело? Держатели депозитов, особенно крупных, это максимум 20-25% населения. Вот эти 63 триллиона, это вы что думаете, все взрослое население держит? У нас 110 миллионов населения. Это держит процентов 30. Половина остальная, ни депозитов, ни кредитов, а нижняя часть живет только на потребительском кредите. Да не побегут. Ну, может быть, кто-то купит.
Ну, это очень мало. Я думаю, они уже все купили.
Они купили уже.
Последний вопрос, короткий ответ предполагается. Почему не национализируют строительную отрасль? Вот взять и национализировать.
Что за... Слушайте, мы национализировали, жили в СССР. У нас
это
была...
вопрос слушателя, да.
У нас в СССР была полностью государственная и строительная, и промышленная, и любая отрасль. Я забыл, где сейчас СССР, что с ней произошло-то.
Вспоминают многие добрые, а кто-то недобрый.
Частный бизнес всегда эффективнее, чем государственный и национализированный.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был сегодня в «Умных парнях». Спасибо вам большое.
Спасибо.
С вами была Анна Соловьева. Всем пока.